Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 395-я у нас с вами сегодня встреча. Мы в послании к римлянам, 15 глава. И мы продолжим, на самом деле, с той же мысли, с которой закончили в прошлый раз. Мы не закончили, мы просто прервались. Вот 17 стих 15 главы. «Итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу. Ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников в вере, словом и делом». На самом деле эта мысль продолжает идею, которую начал развивать апостол Павел в предыдущих стихах. Вы помните, в прошлый раз, в конце передачи, мы говорили о том, что Павел рассматривает свое служение как некое подобие служения левита, священника. 15 и 16 стих той же 15 главы. «Но писал вам, братья, с некоторой смелостью, отчасти как бы в напоминание вам, по данной мне от Бога благодати, и теперь, внимание, 16 стих, быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершить священнодействие, благовествование Божие, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу». То есть Павел рассматривает и дар, который принесли язычники, как жертву Богу. Но есть и нечто более важное. Внимание, я надеюсь, что это вас никак не огорчит и не озадачит, но я должен это сказать. Павел рассматривает и самих язычников как жертву Богу. Иными словами, вот эта жертва живая, благоугодная, да, живая, святая, благоугодная Богу, о которой мы читали с вами в 12 главе послания к римлянам, в данном случае это те христиане, которые обратились из язычников. И Павел говорит о том, что вот он этих людей приносит в жертву Богу, но это совершенно новая жертва, это живая жертва, это распространение Божьего Царства и на язычников. Вот тут на самом деле удивительная вещь, потому что тем же иерусалимским христианам, которым трудно было принять помощь от язычников, еще труднее было принять и сам тот факт, что эти люди стали верующими людьми. Задумайтесь, пожалуйста, о том, кого вам было бы сложно увидеть верующим человеком. Вот он стал христианином, и к тому же он мне еще и помогает. Я напоминаю вам о том, что благочестивые, в кавычках благочестивые в данном случае иудеи, считали язычников псами. Теперь внимание. Этот иудей покаялся, стал христианином, и вот старая плоть, ветхая плоть, ему подсказывает, как это я буду принимать помощь от того вот языческого пса. Но тут выясняется, что этот бывший язычник тоже покаялся, и теперь он брат или сестра во Христе. Вот это удивительное преображение, которое происходит с людьми. Да, Павел описывает свое служение языком, служение левита. Но жертвы здесь особые. Жертвы, о которых раньше невозможно было даже и подумать, потому что теперь принесена жертва Иисуса Христа. И апостол Павел делает все это с полным смирением и говорит обо всем этом с полным смирением. Он понимает, что это не его заслуга. Он не мог бы даже представить себе такую заслугу. Вот вариант того, что такое будет, выходит в принципе за рамки человеческого разумения. Именно поэтому апостол Павел говорит: «Итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе». Опять-таки, это похвалиться, да, но в Иисусе Христе, в том, что относится к Богу. И вот дальше, 18 стих, то, что мы с вами уже читали, «Ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников в вере, словом и делом». Этот стих понимают по-разному. Я думаю, что здесь есть одно правильное понимание. Апостол Павел говорит о том и только о том, что сделал Христос через него. И здесь два центра тяжести. Да? С одной стороны, Христос, потому что Павел говорит только о том, что делал Христос. Это не его личные заслуги. С другой стороны, Павел говорит о территории, которую Бог дал именно ему. Павел хвалится в данном случае в Боге, но хвалится он только тем, что сделал Христос через него, не через других людей. Давайте разберемся подробнее с каждым из этих центров тяжести. Во-первых, по поводу Христа и действия Христа через Павла. В жизни верующего человека, в жизни христианина нет места гордыни. Главное понять, что мы служим Христу, и все в его руках. Если я сейчас начну говорить, и мы на самом деле действительно получаем много замечательных писем, если я сейчас начну вот показывать на себя пальцем и говорить о себе или даже о всей нашей команде, какие мы молодцы, то при этом я рискую упустить главное. Это Христос работает через нашу станцию, Христос работает через эту команду, Христос работает через тех людей, которых Он призвал. И смирение приходит, когда ты осознаешь, насколько ты на самом деле недостоин. И все, что имеешь лишь только по благодати Божией. И дальше следующий центр тяжести. Еще раз 18 и 19 стихи прочитаю. «Ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников в вере, словом и делом, силою знамений и чудес, силою Духа Божия, так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика». Апостол Павел называет две крайние точки, откуда он дошел и докуда он дошел, вот на тот момент, на момент написания послания к римлянам, и он как бы очерчивает свою территорию. И здесь апостол Павел говорит чрезвычайно важную вещь, и нам необходимо следовать его примеру. Павел не относит на свой счет ту часть дела Божия, которая совершена через других людей. Павел не хвалится заслугами других людей. Я как-то беседовал с одним человеком, который рассказывал мне о миссионерах, которые служат в их церкви. Рассказывал он с упоением, он хвалился тем, какие у них хорошие миссионеры. И в Африке они трудятся, и в Азии они трудятся. И он постоянно как бы включал себя в это число. Вот мы проповедуем Евангелие в таком-то племени. Вот мы делаем одно, другое, третье, говорил он. Я заподозрил что-то неладное, но все же спросил его. Скажите, а вот вы лично поддерживаете финансово этих миссионеров? Он говорит, ну, я знаю, что в церкви люди поддерживают, но я не поддерживаю, у меня семья и денег нет. Я говорю, а вы лично молитесь за этих миссионеров? Он говорит, ну да, но в церкви мы молимся постоянно. Нет, вы лично в своей молитве. Ну, честно говоря, по-разному бывает, говорит он мне. Вопрос. А чем же вы тогда хвалитесь? Это напоминает ту известную фразу из басни Дмитриева, когда муха, сидевшая весь день на вале, на спине у вала, говорит, мы пахали. Апостол Павел не берет на себя такие события, как, например, День Пятидесятницы. Или он не приписывает себе тот факт, что Евангелие в принципе пришло к язычникам, потому что изначально Евангелие пришло к язычникам, как вы помните, через Петра, который пошел проповедовать Корнилию. Петру было нелегко это сделать, но он пошел, потому что Бог его повел. Мы об этом читали с вами в 10 главе Деяний апостолов. Павел говорит лишь о том, что Бог сделал через него. Да, Евангелие впервые пришло к язычникам через Петра, но Павел утверждает, что он никогда не строил на чужом основании. Павел призван в качестве апостола язычникам, и его служение сопровождалось многими чудесами и знамениями. Именно об этом говорит апостол Павел. Я скажу вам вещи, опять-таки, которые, ну, кому-то из вас покажутся, может быть, непонятными или новыми. Хочу, чтобы вы, по крайней мере, об этом задумались. Во-первых, по поводу чудес и знамений. Даны они были в качестве подтверждения правомерности и обоснованности служения ранней церкви. Эти чудеса и знамения были даны, когда еще не было Нового Завета. Эти чудеса и знамения как бы легитимизировали служение апостола Павла в тех глазах или в глазах тех людей, которые в этом сомневались. При этом эти чудеса и знамения указывают на одно основание. Послание к Ефесянам, 2 глава, 20 стих. «Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе». Итак, основание, краеугольный камень основания – это Иисус Христос. И апостол Павел говорит именно об этом основании. Кстати, я немножко все-таки здесь должен добавить, мы читаем на основании апостолов и пророков. Некоторые понимают это так, что сами апостолы и пророки стали основанием. Думаю, что это не точно. Основание апостолов и пророков буквально означает то же основание, которое было у апостолов и пророков. То же самое, как любовь отца, допустим, означает любовь, которая есть или которая была у отца. Значит, основание апостолов, основание, которое было у апостолов, основание, которое было у пророков. Какое? Да вот 21 стих. Иисус Христос. Апостолы заложили основание для церкви в Иисусе Христе. Вот их служение. И тут было очень важно помнить, кто такие апостолы и кого мы слушаем. И для того, чтобы это понимать, для того, чтобы это знать, для того, чтобы не было никаких сомнений по этому поводу, в той ранней церкви нужны были особые чудеса и знамения. Помните первый миссионерский поход апостола Павла, Варнавы, Иоанна Марка? Вот 14 глава Деяний апостолов, 3 стих. Впрочем, они пробыли здесь довольно времени, смело действуя о Господе, который, теперь внимание, здесь ключевая вещь, во свидетельство слову благодати своей творил руками их знамения и чудеса. Опять-таки, знамения и чудеса даются во свидетельство благодати. Апостол Павел говорит о том, что касалось тех первых проповедников христианства. У них в руках не было Нового Завета. Даже не было всего Ветхого Завета, потому что они всех этих свитков просто не унесли бы с собой. Но вместо этого у них были чудеса и знамения. Но потом пришло время, когда чудеса и знамения перестали играть определяющую роль. Мы об этом читаем уже позже в Священном Писании. Например, ну мы с вами еще не разбирали это письмо, но все же это второе послание Иоанна, 10 стих. Там только одна глава, вот 10 стих. Смотрите. «Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его». И вот главный критерий здесь уже не чудеса, не знамения, а конкретное учение. Именно так же и сегодня. Определяющий момент в современном христианстве – это именно учение Христово, это именно Слово Божие, а не чудеса и знамения. Да, сегодня Дух Божий действительно действует на этой земле. Однако действует сегодня и дьявол. И вот он как раз пытается зачастую сотворить чудеса, которые не сопровождаются определяющей проповедью Божьего Евангелия. Царство Божие, действие Божие определяется сегодня не особыми чудесами и знамениями, а знаете чем? Праведностью, той самой, которая дается от Бога. У вас есть чудеса, и вы показываете знамения? Хорошо. А что, если при этом нет Божьей праведности? Тогда это ложные чудеса.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Апостол Павел говорит о распространении, о территории распространения своей проповеди. 19 стих. «Силою знамений и чудес, силою Духа Божия, так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика». Это провинция, которая близка к Риму, но пока он еще не дошел до Рима. Но мы знаем, что на протяжении своей дальнейшей жизни апостол Павел пойдет и дальше. Мы уже говорили о том, что он хотел идти в Испанию, и он пошел, отправился в Испанию. Павел фактически охватил проповедью Евангелия всю Римскую империю, всю территорию, известную тогда. И это была его территория, территория, данная ему Богом. 15 глава, 20 стих. «Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании, но, как написано, не имевшие о нем известия увидят, и не слышавшие узнают». Тут еще одна важнейшая черта служения апостола Павла. Для него было делом чести проповедовать Евангелие там, где до сих пор оно еще не звучало. Да, апостол Павел был настоящим миссионером. Он не служил там, куда уже ходили другие. Кстати, именно это служение называется в Новом Завете служением евангелиста или благовестника. Это важная определяющая вещь. Евангелист, благовестник приходит в те места, где еще неизвестно Евангелие. Он всегда служит там, где Евангелие еще не проповедовано. А я знаю людей, которые приезжают и говорят: вот я приехал в качестве евангелиста или благовестника. И они приезжают в города, где уже есть церкви. И тут у меня такое немножко настороженное отношение. С одной стороны, есть люди, которые, да, они приезжают в город, где есть церковь, но при этом они понимают, что в городе есть огромное количество других, неохваченных благой вестью людей. В современных мегаполисах это действительно так. И тогда эти люди идут к тем, кто нуждается в Евангелии. Не в церковь, чтобы перетянуть из чужой общины в общину свою. Не туда, где, как им может показаться, есть определенные недостатки или что-то неправильно сделано. Они идут на улицы. Они идут к людям. С другой стороны, есть так называемые евангелисты, которые зря называют себя, по-моему, евангелистами. Они приходят в церковь и начинают проповедовать в церкви. И делают это, как будто люди, находящиеся в церкви, сейчас придут к покаянию. Кстати, да, в церкви немало людей, которым нужно бы прийти к покаянию. И это служение действительно необходимо, потому что церкви наши действительно очень разнородны. Но если вы этим занимаетесь, то не называйте себя евангелистом или благовестником. Павел был хорошо знаком с Римской империей, Но при этом он шел в города, скажем так, хотел в тот же Рим, он сотрудничал с христианами. Но его основной идеей была проповедь неверующим. Он хорошо знал многих римлян, и римляне, служа Господу, вспоминали также и возлюбленного апостола Павла. И вот тут мысль о том, что мы не строим на чужом основании. Да, действительно, это разделение территории у христиан есть, и никуда от этого не денешься. Это разделение территории нужно уважать. Апостол Павел цитирует пророка Исаию, 52 глава, 15 стих. «Так многие народы приведет он в изумление. Цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают, чего не слыхали». Интересно, что это последний стих 52 главы, а дальше известнейшая 53 глава, которую вы, я думаю, знаете наизусть. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он взошел пред ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему». И так далее. Я думаю, что вы хорошо помните этот фрагмент. Ну а что же касается последнего стиха 52 главы, я думаю, что это был один из любимых стихов апостола Павла. «Так многие народы приведет он в изумление. Цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали». Павел был в восторге от возможности проповедовать Евангелие. Это то, что он делал с огромным удовольствием, с огромной благодарностью Богу. Это то, что для него, апостола Павла, было чрезвычайно важно. 22 стих 15 главы послания к римлянам. «Сие-то много раз и препятствовало мне прийти к вам. Ныне же, не имея такого места в сих странах, а с давних лет имея желание прийти к вам, как только предприму путь в Испанию, приду и к вам, ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти». У Павла есть совершенно конкретные планы. И Павел с удовольствием выполняет эти планы. Но есть здесь и другая сторона. Многие христиане сегодня с удовольствием читают о жизни миссионеров, но при этом совершенно не заботятся о своей домашней церкви. Нам порой бывает гораздо легче найти финансовую поддержку, да и молитвенную поддержку тоже, для миссионера где-нибудь в Африке или в Китае, чем для новых дел, новых проектов у нас, на родине, в нашей церкви, в нашем городе, даже в другом городе нашей же страны. Я понимаю это человеческое желание участвовать там, где подальше. Ну, правда, есть человек, который приехал из африканского племени, где, конечно, друг друга уже давно не едят, но все же в непонятных одеждах ходят. И человек рассказывает о том, как там важно и как там интересно служить. И с другой стороны, есть родная церковь, родная община, в которой ты всех постоянно видишь. Ты уже всех знаешь. Вот честно, кому проще помочь? Неизвестной бабушке, которая страдает от голода в Африке, фотографию которой вам показали на большом экране? Или совершенно известной бабушке из нашей же церкви, которая живет на соседней улице, у которой, мы знаем, есть немало проблем, но которая недавно, вот так конкретно, как свойственно порой бабушкам, на нас накричала. Уверяю вас, что по плоти африканской бабушке помочь гораздо легче, чем той, которая живет с нами. И вот это ненормально. Я сейчас ни в коем случае не хочу перетянуть одеяло, потому что, ну, тем более мы, христиане, зачастую этим перетягиванием одеяла и занимаемся. Это неправильно. Кто-то скажет, наоборот, зачем нам миссии, давайте помогать своей церкви, давайте не будем разбрасываться ресурсами, тем более ресурсов мало. И это абсолютно не библейский подход, потому что Иисус хочет изначально, чтобы мы шли в мир и проповедовали Евангелие. И с другой стороны, мы не имеем права также сказать, а давайте все отправим на миссию и будем игнорировать свою родную церковь. Тут есть и то, и другое. 23 стих и 24 также стих 15 главы послания к римлянам. «Ныне же, не имея такого места в сих странах, а с давних лет имея желание прийти к вам, как только предприму путь в Испанию, приду к вам, ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти». Что же, Павел действительно уже всем засвидетельствовал в Малой Азии. И да, и нет. Его свидетельство стало известно во всей Малой Азии и напрямую, и через церкви. В частности, когда мы будем читать первое послание фессалоникийцам, мы увидим, как из церкви в Фессалонике Евангелие разнеслось по всей этой территории. Павел действительно сделал то, что от него зависело. Не все уверовали, но все слышали. Кстати, Павел указывает также, что Рим — это не конечный пункт маршрута для него. Он хочет, как мы уже говорили, добраться до Испании. Он хочет пойти дальше, чем Рим. Но Рим остается важной остановкой на его пути. Так был ли Павел в Испании и в других местах Римской империи? Думаю, да. Потому что в конце своего пути Павел говорит, как человек, который прошел, который совершил этот путь. Это 2 Тимофею, 4 глава. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его». У Павла нет сожаления о том, что чего-то не успел. Он идет дальше, и он готов дойти до конца. Павел завершил свой путь, побывал в Испании. Вряд ли он такое смог бы сказать, если бы не прошел этот путь до конца. А сможете ли вы сказать о себе такие слова, что вы течение совершили, веру сохранили? Многие из нас не могут. Павел смог. Очень быстро, 25-26 стихи 15 главы. «А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо Македония и Ахая усердствуют с некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме». Это то подаяние, кстати, которое Павел принесет в качестве жертвы, и это то служение, которое Бог поручил апостолу Павлу. Мы вернемся к этой теме и поговорим об этом служении в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.